Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Коснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается продолжения кипрской истории, которую мы в свое время очень вовремя начали в своей предыдущей передаче, поскольку действительно после этого масса официальных средств массовой информации заинтересовалась обстоятельствами вот этого кипрского краха и показалось...
Да они нас просто напрямую цитировали, только единственное, что не называли, что это из этой передачи.
Да, единственное, да, что только после этого, скажем так, некая отдаленность и безразличие трансформировалась в деятельный интерес к тому, что все-таки происходит на Кипре, как это отразится на зоне евро, и далее идет вот повторение всех тех прогнозов, которые мы сделали в своей передаче. Ну и кроме того, оказалось вдруг, что по словам того же Медведева, который, надо сказать, язык которого длинен, но ум короток, даже по путинским меркам, что, во-первых, в кипрских учреждениях хранятся деньги российских государственных организаций, что сразу встает вопрос, это как это так?
Государственные... Это каких и в каком объеме?
Да, это государственные организации.
А, собственно, почему?
Да, которые, имея собственное казначейство, которое принадлежит государству, хранит деньги в офшоре по существу.
И не только казначейство, имеет колоссальное количество зарубежных банков, просто в собственности у ВТБ.
Да, да, да.
Штук 20 банков в Европе, в Люксембурге, там где-то еще, я не знаю. Ну, много, так сказать. Много, зарубежные банки практически в каждой развитой стране имеются. А принадлежащие на 100% государству. Храни там деньги, вот тебе юрисдикция, вот тебе удобство,
да,
все.
Да, да. А тут, значит, хранение этих денег в офшорах, да, и что это за государственные организации. Ну и, кончая совершенно комичным предложением все того же Медведева создать собственную офшорную зону где-то на Дальнем Востоке, он, видимо, конечно, мальчик полностью отъехавший от реальности, вот, и он в упор не может понять, почему, если офшор может существовать в Кипре, почему он не может существовать где-нибудь на Курильских островах, желательно поближе к Японии, там в районе...
Нет, такие зоны сниженного налогообложения у нас несколько раз появлялись в стране. Ну, например, в Байконуре, так сказать, она за рубежом, ну, так, на территории Казахстана, но тем не менее такая зона была. Еще было несколько, там, где закрытые автономные вот эти ЗАТО, они назывались, территориальное образование. Но надо сказать, что тех бизнесменов, которые... попытались воспользоваться этими офшорными зонами, их всех пересажали за мошенничество, и, собственно, Ходорковскому, в частности, предъявляли претензии о том, что он мыл деньги в соответствии с российским законодательством вот в этих закрытых в ЗАТО.
Ну да. То есть это зона, она же предмет для мошенничества, получается.
Предмет для мошенничества и для последующего преследования того, кто поверил и начинает с этой зоной что-то делать и как-то там работать. Это было в Калмыкии такая зона, в Ингушетии, если помнишь. Угу. Они создавались, лопались каждый раз с колоссальными какими-то скандалами, посадками и все прочее. И Медведев предлагает вернуться к этой практике, от чего все экспертное сообщество, разбирающееся в экономике, опять взвыло, конечно, но ничего сделать не может, потому что мальчика несет. И он на полном серьезе говорит, что ну раз нас гоняют по всему миру с этими офшорками, ну давайте у себя создадим где-нибудь там, в Сибири, в Забайкалье.
Не, понимаешь, на самом деле Сибирь или Забайкалье это не имеет принципиального значения. То, чего главное не может понять мальчик, что вот эта вот офшорная зона, где бы она ни была, там на Багамских островах, где-то в Виргинии или, так сказать, на Кипре, ее основа, это то, что мы, кстати, подчеркивали в своей предыдущей передаче, и то, что предопределило вот нынешний крах Кипра, это стабильность в действиях. Да? То есть есть некие законы, некие правила, которые приняты и которые действуют уже в течение многих лет или десятилетий. То есть принося таким образом понимание стабильности, как там все будет развиваться в течение многих лет вперед. Вот. И Кипр, как раз ошибка Кипра стояла в том, что как только он поколебал доверие к этой зоне, то все...
С помощью Европы, не сам по себе.
Я понимаю, что Европа была инициатором в этом смысле, да, но Кипру надо было понимать, на что можно соглашаться и на что нельзя соглашаться, да. И
ну, парламент успел сообразить, а президент с правительством не успели. Они дали согласие.
Ну, они дали согласие первыми, видимо, их, так сказать, хорошенько и выкрутили на этот счет. Ну, а не хватило разума и устойчивости для того, чтобы оценить вообще последствия. Что как только они поколеблют доверие к этой зоне, то сразу же после этого зона как таковой уже офшорной быть не может. Какие законы ты там не принимай. Вот, по сути дела, к российским офшорным зонам, через все те примеры, о которых ты цитировал, начиная от Байконура, кончая Ингушетией там, или Чечней, это доверие изначально не существует. И как, поскольку его нет, поскольку уже есть какие-то посадки, судебные процессы, вообще само понятие отмывания денег через официально созданные законным образом зоны сниженного налогообложения внутри России, вот за попытку воспользоваться этими зонами, которые трактуются дальше судами как мошенничество, вот все это значит, что никаких офшорных зон в России при нынешнем правительстве, во всяком случае, и при нынешнем режиме быть не может. Именно потому, что он эту стабильность...
Понимаешь, Валер, объем денег, который крадет питерская этническая преступная группировка, настолько велик, что без подобных зон у них просто не проходит кое-где это горлышко. Потому что, когда они возвращают НДС через ту схему, которую вскрыл Магнитский и Браудер, то для этого нужно взаимодействовать с судами, с прокуратурой, со следователями, с тюремной администрацией, с врачами этой тюремной администрации. И то всплывает какой-то Магнитский, какой-то Браудер, который пищат и говорят, как же так, вот вы там несколько миллиардов вывели через эту дырку. Ведь через эту дырку вывели не ФСБ, не МВД и не налоговая инспекция. Вывели большие начальники, включая первых лиц. Это абсолютно понятно. Никто иной скоординировать деятельность вот такого количества разных связанных просто не может в силу служебных каких-то возможностей, ограничений. Это не одно ведомство решило этот вопрос. Его бы поймали, отшлепали и посадили бы показательно.
Ну да, но это крали... Явно, что не несколько следователей там стырили 5,3 миллиарда НДС, которые вскрыл
Макинский брат. Не просто 5,3, на 5,3 они попались. Они этим занимались регулярно, они выводили много. Это была, так сказать, вполне организованная такая команда, которая... Случайно одна акция попалась на глаза Магнитскому. И он начал, так как воспользовались его документами. Ну, поэтому он начал кричать, и окончилась его жизнь таким способом. Так вот, это функционировало давно. И нечто подобное происходит в таможенном комитете. Абсолютно понятно, что струя денег из таможенного комитета, которая льется в карманы питерских, она колоссальная. Она сравнима с величиной бюджета российского. Потому что то, что собирается налогами, сборами, акцизами, все, это приблизительно такая же величина, как от налоговой службы. Эти величины приблизительно одинаковые. И с учетом аппетитов, которые у нас существуют у питерской этнической преступной группировки, значит, надо понимать, что сравнимую сумму крадут, ну, может быть, чуть меньше, может, 80% от этой суммы, но крадут на таможенных операциях. Это отлаженная схема, не менее отлаженная. Кстати, требующая гораздо меньше головной боли, чем организация возвращения НДС, то, что делали с Магнитским. Ясно, что деньги текут там так, сотнями миллиардов долларов, вот, если в годовом измерении, то, что происходит. А вот это вот третье дополнение, это возможность красть деньги по мелочам, так сказать, для того, чтобы создавать свои какие-то компании, ну, типа Совморфлота. Вот Совморфлот, который обслуживает яхту Путина, который является фактически его собственником, или Сургутнефтегаз. Вот ему нужно где-то зарегистрироваться, чтобы платить меньше. Или Байкалфинансгрупп. Это какие-то прокладочные вот эти вот компании, и прокладочные, и реально действующие, в которые, чтобы не заморачиваться и деньги в бюджет не платить. Вот ради них создается вот эта офшорная зона, в которой будут обслуживаться только свои. А если будут обслуживаться чужие, то их за это посадят. И скажут, как это вы оптимизировали налоги? Да где это? Это же воровство. Ну-ка, Лахтин, прокурор, докажи, что это воровство. Он говорит, я в секунду, и доказывает, и все. И говорит, ну как же так? Мало ли что, оптимизировали налоги. Это уходили, это кража. Всей нефти, которую вы добыли, так сказать. Поэтому, вот такая дырочка, так сказать, им нужна. Кроме крупных жулик, так сказать, требуется вот именно вот такая мелочевка. Для всяких олимпийских строек, для АТЭСа, для чемпионата мира, так сказать, по футболу 2018 года. Вот для подобных операций требуется вот такая вот мощная дырка в российском законодательстве, побольше, чем в Сколково. Сколково сложно. Там надо, что ты что-то доказываешь, инновационность, замучаешься, слова какие-то изучать, которые ты не понимаешь. Ну и что там украдешь, так сказать. Там... А вот крупняк надо заводить вот через эту офшорную зону. И, конечно, если был Кипр, можно им пользоваться, а если нет Кипра, надо сделать свою. Лично в карман себе отводить деньги. Нормально.
Но возвращаясь к Кипру, все-таки надо сказать, что кипрское решение так в итоге найдено и не было. То есть такое впечатление, что Кипр пошел по самому худшему из всех путей, которые были
возможны. Больше они затягивают, там ситуация все хуже и хуже. Более того, ребята в черных костюмах на черных мерседесах, которые сейчас шуруют с черных входов банков, они растаскивают даже то, что там в этих банках можно было вытащить и предъявить для разгневанных кредиторов. Надо понимать, что каждый день и хитроумные люди, они придумывают сейчас схемы для того, чтобы растащить. Не только в России есть хитроумные люди, на Кипре есть и хитроумные люди. И, конечно, в тот момент, когда эти банки откроются, там ничего не будет. И в этом плане Европа права, говорит, что если вы наш ультиматум не удовлетворите, то мы просто перестанем вас финансировать там с понедельника. Ну, посмотрим, тут у нас перед глазами разворачивается, можно запастись попкорном и смотреть зрелище.
Нет, ну просто печально для Кипра в данном случае то, что они выбрали самую неудобную позицию между двух стульев, потому что, с одной стороны, они не приняли, конечно, эти явно конституционные требования Европы, но, с другой стороны, подорвали окончательно доверие к себе. Если бы они...
Валер, я с колоссальным наслаждением посмотрел ночью заседание с переводом кипрского парламента. Угу. Во-первых, это место для дискуссий. Во-вторых, там выступают абсолютно неглупые люди. И произносят, кстати, абсолютно какие-то внятные вещи. Они достаточно детально обусоливают судьбу каждого фонда пенсионного, каждого фонда страхования, каких-то инвалидных организаций добровольческих. Они как-то отстаивают их интересы и голосуют в соответствии с теми убеждениями, которые они выставляли на показ своим избирателям. И в итоге оказались в парламенте. Но Кипр уже не спасти. Уже вот то решение, которое было принято президентом и правительством, и озвученное с подачи Евросоюза, оно Кипр губит с вероятностью 100%. Потому что как только банки откроются, все деньги оттуда, посторонние деньги, я имею в виду, оттуда выведут. А без посторонних денег банковская система Кипра рухнет мгновенно. Там есть свои дырки в некоторых банках, особенно второй банк, Лайки, по-моему, он называется, второй по значимости. Там приличная дырка. Более того, там дырки и в российских филиалах российского банка ВТБ, который находится, там дырка 9 миллиардов баксов. Об этом все известно, так сказать. Но она, пока система не пошатнулась, эта дочка ВТБ, она как-то существовала. Сейчас она грохнет. И Кипр не спасти. Я думаю, что проблема будет развиваться дальше на Грецию, Италию, Испанию. Италия по тексту. Вот это вероятность, так сказать, самая ужасная. Но Кипр погибнет однозначно. У него нет шансов уже спасти.
Ну, это то, что называется эффект домино. Вот. И, собственно, именно о нем мы и предупреждали, что проблема даже не только в том, что, смотрите, небольшая изолированная страна, так сказать, грохнется, то есть вернется к своему первобытному состоянию и будет выращивать там апельсины и мандарины, и кроме, так сказать, там, некого примитивного туризма, уже никак не связанного с бизнесом, ей больше ничего не светит. Вот, но проблема и в том, что...
Ну, там безработица, неприятности социального характера, так сказать, и там просто, возможно, потеря суверенитета, что для них остается единственное, чем это торговать суверенитетом. Или продаться действительно, какая шутка ни была бы, но надо продаваться или России, или Евросоюзу, или что, продавать вообще свою церковь с ее имуществом, там, какие-то государственные свои запасы газа, я, они там есть или нет, я не знаю точно.
Ну, это все надо добыть, понимаешь? Там ведь торгуются запасами газа, да, который еще никто не добыл, понимаешь? Так что этот газ виртуальный пока что. Он, наверное, есть, но до него еще надо докопаться и вложить туда кучу денег.
Там два сорта газа. Одно месторождение газа, так сказать, которое разведали американцы, которые не собираются его никому отдавать. У них есть это месторождение, за ним стоит, так сказать, вполне уверенная себе, так сказать, транснациональная корпорация большая, так сказать, и там действительно газ есть, там провели пробное бурение, и все получили. А есть зона, в которой предполагается, что там есть газовые провинции, но ни одной уверенной разведки не произведено, а тем более бурение там не произведено пробного. Вот, собственно, вот они торгуют предполагаемым газом, потому что американцы своим газом не дадут поторговать. Это как бы исключено. Там есть и то, и то.
Ну, в результате вот посмотрим, чем закончится, и вернее, чем продолжится кипрская история, но уже одним она дает, так сказать, пример всем остальным. Это то, что вот таким путем, как пошло правительство Кипра, идти явно не стоило бы. То есть не стоило бы, так сказать, распугивать всех международных инвесторов, которых было достаточно много в кипрской экономике, вот этими вот конфискационными мерами, которые, так сказать, испугав один раз, уже дальше не дадут остановиться и продолжат отпугивать всех возможных и потенциальных.
Да, это системная ошибка. Такую же, как допустил Березовский, поддерживая Ельцина в 96-м году. Это такая же системная ошибка. Она самая большая. Она вроде бы издалека не видна. И каждый раз это благие намерения, которыми услана дорога в ад. Но это системная ошибка. Это, как говорил Наполеон, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот из этой серии.
Да, ну и вот действительно, в силу именно этой ошибки, по сути дела, действиями еще даже не парламента, а вот президента, исполнительной власти, будущее Кипра практически оказалось похороненным, так что мы сейчас, собственно, присутствуем при длительной и достаточно неясной процедуре его погребения. То есть непонятно еще, как именно она произойдет, но понятно, что уже прежнего Кипра практически не существует.
Но... Кстати, и у нас украденные деньги исчезнут, к сожалению, вместе с Кипром тоже.
Ну да, но поскольку они у нас уже все равно были украдены, то нам отчасти все равно, так сказать, по каким именно образом они исчезнут. И в силу краха Кипра или в силу, так сказать, того, что они уже были ранее украдены, то есть, ну, их как уже
бы,
у нас
как,
нет.
Как бы у нас еще чего не содрали, так сказать, под видом, так сказать, чрезвычайного налога или допечатывания рублей, там, инфляционным налогом.
Ну да,
тем, я боюсь, что эти уроды, когда у них начнут утаскивать деньги, которые они у нас предварительно украли, они попытаются скомпенсировать тем, что седьмую шкуру с нас содрать. Нет. Через ЖКХ или через какое-то налогообложение, через штраф за стоянку.
В общем-то, да. Скорее всего, именно будет именно сценарий.